Глава 15. «Слушай, Том, неужели у меня появился запах изо рта?»
«Эд, раз тебя это волнует, попробуй новый препарат Убик. Он обладает антибактериальными свойствами и абсолютно безвреден, если применять по инструкции».
Дверь номера распахнулась. В сопровождении респектабельного господина средних лет с аккуратно подстриженными седыми волосами в комнату вошел Дон Дэнни.
«Как ты себя чувствуешь, Джо?» — спросил он с тревогой. «Почему не ложишься?»
«Ложитесь, мистер Чип».
Доктор поставил на декоративный столик свою сумку.
«Боль, слабость и затрудненное дыхание?»
Он приблизился к кровати со старомодным стетоскопом и диковинным аппаратом для измерения давления.
«Страдали раньше сердечными заболеваниями? А ваши мать и отец?»
«Расстегните рубашку, пожалуйста».
Доктор придвинул к кровати деревянный стул и уселся с ожидающим видом.
«Мне уже лучше», — сказал Джо.
«Пусть доктор тебя послушает»,
— выразительно произнес Дэнни.
«Пожалуйста».
Джо вытянулся на кровати и расстегнул рубашку.
«Ко мне удалось прорваться Ранцитеру», — сказал он Дэнни. «Мы все в саркофагах. Он пытается пробиться к нам снаружи. Кто-то хочет нам навредить. Это не Пат, во всяком случае, не она одна. Никто толком не знает, что происходит. Ты видел Ранцитера, когда открыл дверь?»
«Нет».
«Он сидел здесь, в комнате, напротив меня, несколько минут назад». «Вот так, Джо. Это были его последние слова. Потом он исчез, просто отключился. Посмотри на столике, не оставил ли он баллончик с Убиком».
«Да, вот».
Дэнни поднял яркий баллончик.
«Но он, по-моему, пустой». «Почти пустой», — поправил Джо. «Побрызгай, чем осталось на себя. Давай».
Он нетерпеливо махнул рукой.
«Не разговаривайте, мистер Чип», — попросил доктор, затем закатал рукав рубашки и принялся крепить к руке Джо кусок резиновой ткани. «Как мое сердце?» — поинтересовался Джо. «Вроде нормально, хотя пульс частый».
«Видишь?» — Джо посмотрел на Дэнни.
«Мне лучше».
«Остальные умирают, Джо», — сказал Дэнни.
«Что, все?» — Джо присел.
«Все, кто еще остался».
Дон Дэнни поднял баллончик, но не нажимал на распрыскиватель.
«И Пат тоже».
«Я ее нашел на втором этаже возле лифта. С ней все только началось, а она, судя по всему, никак не могла в это поверить».
Он снова поставил баллончик на место.
«По-моему, ей казалось, что все зависит от нее и ее таланта».
«Правильно», — сказал Джо. «Именно так она и думала». «Чего ты ждешь, Дон?»
«Черт побери, Джо! Все равно мы все умрем. Ты это прекрасно знаешь, и я знаю».
Дон Дэнни снял очки в роговой оправе и протер глаза.
«Увидев состояние Пат, я прошел по комнатам и посмотрел, как остальные. Поэтому мы и задержались. Я попросил доктора Тейлора осмотреть всех. Даже не верится, что они угасают так стремительно. Началось проклятое ускорение, буквально за последний час».
«Побрызгайся Убиком», — сказал Джо. «Или я тебя обрызгаю».
Дон Дэнни снова взял баллончик, встряхнул его и направил распылитель на себя.
«Ладно, раз ты настаиваешь. Почему бы, собственно, и нет? Все равно конец, так? Я имею в виду, что все уже мертвы, остались ты и я. Твой Убик выдохнется через пару часов, больше ты не найдешь, и я останусь один».
Решившись, Дэнни нажал на распылитель, и сияющее дрожащее облако, полное танцующих частиц металлического света, тут же укрыло его. Дон Дэнни исчез в светящемся нимбе чистой энергии. Оторвавшись от тонометра, доктор Тейлор следил за происходящим. И он, и Джо видели, как облако конденсировалось, на ковре заблестели лужи, а по стене сзади Дэнни потекли яркие ручейки. Скрывавшая Дона Дэнни дымка испарилась. В центре исчезающего облака, густо пропитавшего старый выцветший ковер, стоял незнакомый человек.
Это был отталкивающего вида хрупкий подросток с черными круглыми, как пуговицы, косящими глазами, в старомодном наряде. Белая рубашка, джинсы и кожаные туфли без шнурков. Одежда середины века. Вытянутое лицо подростка пересекало поперечные щели рта, расползающиеся в сладострастный оскал. Ни одна черта не соответствовала другой. Уши с глубокими раковинами не подходили к детским глазам. Прямые волосы — к сросшимся кустистым бровям. И нос, — подумал Джо, — чересчур острый и непомерно длинный. Даже подбородок не вписывался в лицо. Глубокая ямка уходила в самую кость, словно создатель этого существа, дойдя до подбородка, нанес в раздражении страшный удар, желая уничтожить получившееся. Однако пошедший на мальчишку материал оказался слишком прочным. Он не раскололся надвое, не треснул, а продолжал существовать как вызов создавшей его силе, скались на нее и весь окружающий мир.
«Ты кто?» — спросил Джо.
Юноша судорожно скрутил пальцы, очевидно, это помогало ему не заикаться.
«Иногда я называю себя Мат, а иногда Билл. Но чаще всего я Джори. Так меня на самом деле зовут. Джори».
После паузы Джо спросил. «Где Дэнни? Он ведь не заходил в эту комнату?» «Наверное, он умер», — подумал Джо, вместе с остальными.
«Я давно съел Дэнни», — ответил Джори. «В самом начале, как только они приехали из Нью-Йорка. А первый я съел Венди Райт. Дэнни был вторым».
«Что значит съел?» — спросил Джо, содрогаясь от отвращения. По телу его прокатилась судорога, захотелось съежиться и сжаться в комок.
«А то и значит»,
— ответил Джори.
«Это довольно трудно объяснить. Но я давно проделываю такое с попавшими в полужизнь. От каждого достается по чуть-чуть, поэтому мне необходимо много людей. Раньше я давал им время пообвыкнуть в полужизни. Сейчас беру немедленно, чтобы сохраниться самому. Подойдите поближе и послушайте. Я открою рот, и вы услышите их голоса. Может быть, не всех, но последних и съеденных. Вы их знаете».
Он поковырял ногтем верхний передний зуб, серый, гнилой.
«Ничего не хотите мне сказать?»
«Это ты начал меня убивать внизу, в холле?»
«Да, я, а не Пат. Я съел ее возле лифта, а потом съел всех остальных. Я думал, что вы мертвы».
Джори повертел в руках баллончик с Убиком, который до сих пор держал в руках.
«Не пойму, что там может быть и где Ранситер его выкопал?»
Парень нахмурился.
«Кстати, Ранситер не мог этого сделать. Вы правы, он с другой стороны. Это возникает здесь, в нашем окружении».
«Значит, ты бессилен. Убик не позволит тебе съесть меня».
«Некоторое время, пока не выдохнется».
«Не надо блефовать. Ты даже не знаешь, что это такое и откуда он взялся». «Интересно», — подумал Джо. «Смогу ли я его прикончить? Мальчишка выглядел довольно хилым. Это существо убило Венди», — сказал он себе. «Я смотрю ему в лицо. Я знал, что когда-нибудь так и будет. Венди, Эл, настоящий Дон Дэнни, все. Он сожрал даже труп Ранситера, едва тот попал в саркофаг мораториума. Значит, остаточная протофазная активность все-таки была. Что-то, во всяком случае, его привлекло».
«Мистер Чип, вы не даете мне измерить ваше давление», — сказал доктор. «Я попрошу вас лечь».
Потрясённый до глубины души Джо произнес:
«Джори, он что, не видит твоей перемены? Он слышит тебя?»
«Доктор Тейлор — продукт моего сознания», — ответил Джори. «Как и все остальное в этом псевдомире».
«Не верю», — сказал Джо.
Вы же слышали, что он сказал, доктор?»
Послышалось шипение, глухой хлопок, и доктор исчез.
«Убедились?»
— поинтересовался довольный Джори.
«Что ты собираешься делать, когда покончишь со мной?» — спросил Джо. «Сохранишь реальность 1939 года?»
«Нет, конечно. Какой в этом смысл?»
«Значит, все это ради меня? Весь мир?»
«Не так уж он и велик. Гостиница в Де-Мойне, улица за окном, несколько автомобилей и прохожих. Ну, может, еще пара зданий через дорогу на случай, если вам вздумается посмотреть в окошко».
«Значит, ты не влияешь на Нью-Йорк, Цюрих или...»
«Зачем? Там же никого нет. Я создаю осязаемую реальность только там, где находитесь вы или кто-либо из группы. И то самый минимум. Вот когда вы летели сюда из Нью-Йорка, я создал сотни миль сельской местности и страшно вымотался. Понадобилось есть невероятно много, чтобы хоть как-то компенсировать расходы. Поэтому, собственно говоря, и пришлось всех прикончить сразу же после вашего приезда. Мне необходимо было восстановить силы».
«Почему 1939-й?» — спросил Джо. «Почему не наш, 1992 год?»
«Я не могу задержать регрессию. Одному это вообще невозможно. Я, конечно, начал с 1992-го, но все стало ломаться. Монеты, сливки, сигареты — эти явления вы замечали. К тому же постоянно прорывался снаружи Ранситер, а его мне только не хватало. По сути дела, было бы лучше, если бы он не вмешивался».
Джори лукаво улыбнулся.
«Но обращение в прошлое меня нисколько не тревожило. Я знал, что вы припишете все Пат. Слишком похоже на ее талант. Я даже думал, что вы ее прикончите. Вот бы я порадовался».
Джори еще больше оскалился.
«Зачем сохранять гостиницу и улицу, теперь, когда я все знаю?»
«Но я всегда делаю это так».
Глаза Джори расширились.
«Убью!»
— сдавленно крикнул Джо и навалился на Джори, пытаясь схватить его за горло. Зарычав, Джори впился ему в руку. Огромные, тупые, как лопата, зубы глубоко вошли в правую кисть. Дернув головой, Джори оторвал руку Джо от своего горла и уставился на него немигающим взглядом. Он плотоядно рычал, сжимая зубы. Они еще глубже вошли в плоть, и Джо едва не потерял сознание от боли.
«Он же меня ест!»
— дошло вдруг до него.
«Нет!»
— крикнул Джо и изо всех сил ударил Джори по носу.
«Убик тебе не позволит!»
Он наотмашь хлестнул юнца по глазам.
«Со мной у тебя ничего не выйдет!»
«Еще посмотрим!»
прорычал Джори по овечьи, двигая челюстями и пережевывая руку Джо. Обезумев от боли, Джо ударил Джори ногой. Челюсти разжались. Джо отполз назад, в ужасе глядя, как кровь заливает изувеченную руку.
«Ты все равно не сделаешь со мной того, что сделал с остальными!»
Нащупав баллончик с убиком, он направил распылитель на кровоточащую рану. Слабая струйка частиц тонкой пленкой покрыла изжеванную, порванную плоть. Боль немедленно утихла. Рана затянулась.
«И ты не можешь убить меня!»
— ухмыльнулся Джори.
«Я пошел наверх!» — пробормотал Джо.
Пошатываясь, он направился к двери и распахнул ее, сделал несколько осторожных шагов по темному коридору. Пол казался вполне надежным. Ничто не напоминало квази, псевдо или ирреального мира.
«Далеко не ходи!»
— крикнул вдогонку Джори.
«Я не могу работать на большом расстоянии. Учти, если надумаешь сесть в машину и отъехать на несколько миль, рано или поздно доедешь до точки, где все оборвется. А это тебе понравится не больше, чем мне».
«По-моему, я ничего не теряю».
Джо дошел до лифта и нажал кнопку вызова.
«С лифтами у меня не всегда получается»,
— сказал в спину Джори.
«Слишком сложные. Может, лучше пойдешь по лестнице?»
Подождав еще немного, Джо уступил и, следуя совету Джори, пошел вниз по лестнице. по тем же самым ступенькам, по которым недавно из последних сил поднимался.
«Ну вот», — подумал Джо, — «вот одна из действующих сил, та, что пытается уничтожить нас, что уже уничтожила всех, кроме меня, Джори. За ним ничего. Джори — это конец. Встречусь ли я с другой силой? Скорее всего, нет. Во всяком случае, не скоро».
Спустившись в вестибюль, Джо огляделся. Вокруг сновали люди, с потолка свисала люстра. Джори, что ни говори, провернул огромную работу.
«Настоящий», — подумал Джо, пробуя ногой пол. «Не провалишься. Судя по всему, у парня богатый опыт. Похоже, он проделывал такое не один раз».
Подойдя к администратору, Джо спросил. «Где тут у вас приличный ресторан?»
«По улице к центру».
Клерк оторвался от сортировки почты.
«И направо. Матадор. Вам очень понравится, сэр».
«Я тут совсем один», — неожиданно сказал Джо. «Есть в вашем отеле какие-нибудь развлечения? Девочки?»
Сухим неодобрительным тоном клерк ответил.
«В нашем отеле подобного нет, сэр. Мы не занимаемся сводничеством».
«У вас благопристойный чистый семейный отель, так?»
«Мы прилагаем к этому все старания, сэр».
«Я вас просто проверил», — сказал Джо. «Хотел убедиться, что попал в приличное место».
Он отошел от стойки, пересек вестибюль, спустился по широким мраморным ступенькам и вышел через вращающиеся двери на тротуар.